Я хотел бы еще немножко сказать об этой поездке. Конечно же, мы благодарны Богу, что была возможность послужить вот тем, даже что мы собрали и ехали туда не с пустыми руками. Где-то около 8, почти 9 тонн риса мы сумели там раздать, и это было целенаправленно. Мы помогали церкви или через церкви. Иногда это не шло не только тем, кто ходит в церковь, но и людям, не знающим Бога. И, конечно, у нас поездка слаживалась так, как мы обычно это последнее время делали. Часть сразу там в столице или возле столицы, потому что у Буркина-Фасо это 17,5 миллионов жителей. И в самой столице 2 миллиона. Хотя, конечно, там практически нет многоэтажных домов. Это очень много самостроя, где проехать на машине просто тяжело. И удивительно, как нас возили из церкви в церковь, как там вообще можно дорогу запомнить, потому что ее нет. А того, чего нет, запомнить тяжело. И мы вот посещали, я хочу немножко еще раз комментарии, возможно, уже кто-то помнит, о чем мы говорили. Но вот то, что там озаглавили мы как приют для вдов. На самом деле это намного сложнее. Я даже у братья спросил, потому что Александр был в свое время в Буркина-Фасо, почему вот так озаглавили, потому что сложно найти, наверное, как озаглавить. Почему? Потому что это немножко уникальное такое место, которое присуще чисто африканскому пониманию жизни. Дело в том, что в Африке, как правило, три основных религии. Это христианство, различные ее формы, прежде всего католицизм и больше всего протестантские церкви. Вторая форма – это ислам, который во многих странах Африки сегодня составляет 50-60%, в некоторых больше. И третье – анимизм. Анимизм – это такие примитивные африканские верования или религии в духов. Не надо путать с спиритизмом или демонизмом, это немножко другие вещи. Это просто одухотворение всего. И, конечно, и анимисты, и мусульмане, они живут в таком страхе, потому что там тоже ислам несет оттенок африканский. И очень много страхов. Не обязательно они связаны с оккультизмом, как я сказал, или с демонами, но страхом перед вообще миром вот этим духовным. И практически атеистов там нет. Мы когда учим наших студентов в миссионерской школе, то мы говорим, что никому не надо в мире, особенно вот Африки, Азии, Латинской Америки, доказывать, что Бог есть. Иногда наши миссионеры с этого начинают. Но это само собой разумеется, и большинство людей, примерно 90% людей в мире, не нуждается в том, чтобы им говорить, что Бог есть, или что есть духовный мир. Они уверены в этом. Наша задача им рассказать о Боге, о Иисусе Христе. И поскольку люди полны вот этих страхов, таких ежедневных, то, возможно, вы даже заметили или, может быть, встречали африканцев, у которых такие надрезы на лице. И в клипах, в наших фильмах это очень много видно. Если будете пересматривать этот клип дома по записи нашего служения, то можно это обратить внимание. То есть в некоторых племенах это до сих пор очень развито. Таким образом, когда делаются надрезы на лице, это как защита от злых духов. И поэтому это очень распространено у многих, в том числе в церквях мы это видим, но это уже люди, которые обратились к Богу позже, а надрезы эти остаются. И вот этот приют, он служит для женщин, в основном пожилых, которых изгнали из семей и из деревень. Многие из них действительно вдовы, поэтому правомочно назвать это приютом для вдов. Но в основном они были изгнаны всего по нескольким причинам. То есть если в семье, а деревня африканская, это не наша деревня, где забор к забору или межа. Африканская деревня – это группа домиков, вот этих глинобитных, которые отделены друг от друга примерно 100-200 метров. И это вот как отдельные такие жилища, где обычно есть круглый домик. Вот обратите внимание, когда будете пересматривать. Круглый домик – это дом жены и детей, и квадратный домик – это дом мужа. То есть они должны жить раздельно, а жена только ходит в гости к мужу. И вот когда кто-то, особенно вот в этой семье молодой, умирает, то, согласно их верованиям, это значит, что кто-то, кто самый пожилой в доме, обычно мужчины живут меньше, женщины дольше, значит, она забрала его жизнь, чтобы продлить свою, потому что вроде бы должна была умереть она, умирает кто-то младший. Таких женщин изгоняют из деревни, изгоняют из этой семьи и автоматически изгоняют из деревни. Почему? Потому что считается, что она владеет какой-то магией. Иногда это банально даже просто, если женщина имеет какие-то навыки такие чуть больше обычного, то есть она знает, как что-то поменять, потому что денежное обращение там почти сведено к нулю, все это натуральное хозяйство. Она знает, как что правильно поменять одно на другое или даже продать. Значит, женщина по пониманию африканцев до такого не может сама дойти. Значит, это только может какой-то мир духов ей помочь. Поэтому ее тоже изгоняют из деревни. Или же иногда самые недобросовестные люди – это когда человек является обузой. Допустим, там много детей, умерли родители, бабушка там, еще обуза дополнительно. Поэтому ее тоже изгоняют. И иногда семьи даже живут туда, приходят и живут вместе. Мы там встречали. И вот, и государство, это такой приют государственный, они им дают место, где жить, но не больше того. Они сами должны найти себе пропитание, найти возможность, как, вот, чем заработать. Некоторые там что-то придут или что-то делают, а в основном это люди, которые уже, ну, зависят от того, вот, кто что привезет. И за время, вот, можно сказать, поездок в Буркина-Фасо я практически ни разу не видел, чтобы семья ела рис. То есть это как золото для них. Знаете, это можно сравнить с тем, что когда-то мне мама говорила: ешь гречневую кашу, то что ты в армии есть будешь? А в армии гречневая каша была великим праздником. И я часто это вспоминал, когда на большие только праздники давали. Вот что-то похожее и здесь. Поэтому отчасти нам даже говорили: братья, не возите рис, это слишком роскошно. Лучше купите просо или маис, то есть это кукуруза, потому что это каждодневная еда. Вот это просо, которое вы видели, там толкли, и не видно было той фотографии, может быть, она была показана, но вскользь, что особенно меня тронуло в этом приюте, это то, что женщины идут на базар, и вместе с вот этими мелкими камнями, пылью, соскребаешь то, что осталось при продаже. То есть, когда продают, скажем, там просо или еще что-то, и это остается, и потом они это просеивают много раз, потому что там много камней, похожих, маленьких. Это, знаете, очень трогает. Вот, понимаешь, что это борьба за жизнь каждый день практически. Вот этот приют, там сейчас немного людей для бывших прокаженных. Проказа она имеет различные формы. Если вы заметили, эти люди очень любят здороваться, потому что они не имели возможности многие годы, были изолированы в силу этой болезни. Но сейчас некоторые формы проказа излечимы. Поэтому это тоже такой маленький католический приют для этих людей, потому что они потеряли связь с семьями. Некоторые, правда, там и семьи даже к ним приходят. Но я хочу сказать, вот эта вот форма анимизма, она настолько внутри людей сидит, что Мы благодарны, наши сестры когда-то там трудились вот с этими бабушками, там есть 25 человек, которые обратились к Богу из этих 76 сейчас там находящихся. И даже церкви боятся иметь дело с ними, потому что, конечно, нам это сложно понять, где у нас стопроцентная грамотность, а среди женщин до сих пор где-то неграмотность составляет 80% в стране. Поэтому, хотя очень много сделано уже, мы обратили внимание, даже дороги уже чистят, убирают, светофор, когда мы были 5 лет назад, там был один светофор в столице. Ну, естественно, он работал, но никто на него не обращал внимания. Сейчас очень много стало организованности в движении, ну, африканской организованности. И очень много стало вот светофоров, и даже полиция останавливает за скорость. И люди просто настолько удивлены, что они не понимают, что это такое. Потому что полиция смотрит, сколько едет, записывает карандашком, приносит блокнот и говорит водителю: ты только что ехал вместо 60, 75. И, ну, полиции стоит верить, ну, наверное, столько и ехал. Но никогда раньше не было это. То есть определенный прогресс. Но наша основная задача, как я говорил, это было вот поехать туда, на север. Северная часть, она граничит с Мали и Нигером. Это две страны, где Мали в состоянии войны сейчас. И некоторые из этих церквей, вы видели пасторов, они всего лишь 5 километров от границы. Ну, граница это условная, потому что, естественно, там нет никаких ни столбов, ни колючей проволоки, ничего проще. Это уже пред Сахарой такая называется вот эта часть Африки, где уже дыхание Сахары слышно, потому что песка много, каменистая почва и так далее. И наша основная цель была поддержать именно вот этих служителей. Когда я спросил у регионального пастора, посещают ли вас, он сказал: нет. За последние годы вы единственные иностранцы, которые к нам приезжаете. Нас даже из столицы боятся посещать. В силу того, что действительно обстановка очень напряженная. Когда мы поддерживаем там постоянно 10 вот этих пасторов, большинство из них приехали как евангелисты с юга, как те, которые приехали открывать церкви, как местные миссионеры, хотя есть несколько и местных служителей, но это скорее исключение. И когда мы их расспрашивали, вот этих 10 человек, то некоторые из них рассказывали, что по ночам никто после 6 вечера, темнеет рано, в 6 часов вечера, никто не выходит на улицы, потому что стрельба, стреляют. Несколько вот братьев рассказывали, у одного там, я раньше говорил, разрушили церковь, сожгли ну, там дом, хотя это очень, все эти церкви, это в основном сделаны из глины, кирпичи, которые просто выкапывают из земли, и это уже готовый кирпич, его просто надо высушить. Но если не поставить крышу, то приходит сезон дождей, а там иногда наводнение бывает, когда сезон дождей, и это все разрушается. Поэтому мы благодарны Богу. В прошлый раз мы помогли построить одну крышу, в этом году на 5 крыш мы вот из этих церквей, там 56, кажется, церквей на севере. И знаете, когда мы участвовали в этом небольшом служении, потому что мы помогли каждой церкви на помощь людям, вот на продукты питания, потому что там уже садить ничего практически невозможно. Там не растет на севере, это слишком уже дыхание Сахары слышно, хотя это еще достаточно далеко в километрах. И поэтому там скотоводство. Конечно, это тоже удивляешься, где эти, где это скот, это так и называют скот, вот это такие коровы с огромными рогами и горбом таким, вот, где они даже находят, что там есть, но это, тем не менее, их такой банк, где вкладывается основное деньги, если вдруг что-то надо, продается одна корова это, И вот таким образом можно что-то купить. Поэтому, когда мы беседовали с этими братьями, я хочу сказать, что было мне даже сложно. Потому что в Африке всегда сложно в этих развивающихся странах проповедовать, потому что очень разная аудитория. Иногда рядом сидят человек с докторской степенью и неграмотный человек. И поэтому донести весть это можно только через рассказывание историй, библейских историй и историй, которые относятся к какому-то тексту, но из жизни обыденной. Причем это не должно быть вне культурного контекста, потому что если ты что-то скажешь, то, что культура не приемлет, то не приемлют тебя. И, например, у нас в нашей культуре, особенно мужчины, любят рассказывать шутки про тещ. Это в Африке абсолютное табу. То есть невозможно об этом даже говорить. И когда мы сидели в одной семье и спросили, а почему вот такое отношение? Он сказал, я вам сейчас покажу, как я приветствую свою тещу и как это должно быть. Вот я всегда приветствую свою тещу вот так. То есть, во-первых, запрещено смотреть ей в лицо, потому что это неуважение. Во-вторых, ты должен как можно ниже склониться, потому что там почти у каждого народа есть своя форма приветствия, но это такая общая форма приветствия. Поэтому если ты говоришь что-то вот такое неуместное, то, естественно, ты уже не будешь правильно восприниматься. И знаете, я понял, что вот просто так ободрять людей – очень сложно, потому что многие из них это жизнь и смерть, особенно там на севере. Это чисто исламистская зона, где только ислам, церквей только начало. Плюс там вот небезопасно, потому что в основном это повстанцы из Мали и Нигера. Они там имеют свои лагеря, укрытия. И это люди, которые такой ваххабисты, которые, может быть, и не очень даже разбираются в исламе, но воинственно настроены. Чем человек меньше образованный, тем легче этого добиться. И я, знаете, много там не говорил даже со слова, хотя, конечно же, приводил места Писания, но я рассказывал о том, как Бог действовал тогда, когда был Советский Союз, когда мы были гонимой церковью, и когда Бог нас благословлял, и они особенно потом благодарили, потому что они говорили, нам нужно услышать кого-то, кто проходил хоть какие-то трудности, как их пройти, как остаться верным вот в такой ситуации, когда жизнь и смерть. И поэтому мы благодарны Богу, что Бог хранил нас, спасибо за молитвы. Что мы заметили с братьями в этом году, что у нас, несмотря на то, что, с одной стороны, мы очень много успели сделать, посетить, молиться, слава Богу, там вот за одну сестру молились пастора, Бог исцелил ее, жена пастора, и семьи там многодетные, и много детей сирот берут, там это нормально, когда мы говорим, там пять детей в семье, плюс четверо еще взяли просто кого-то, родственников часто там это детей берут. И мы вот почувствовали, что это была действительно молитва, потому что в этот раз очень многие за нас молились. И мы понимаем, что это духовная также брань. И в этой духовной брани нам стоит вот стоять в проломе и... Мы благодарны Господу, что мы также были хорошим примером в чем? Потому что, когда мы встречались, мы говорили, конечно, у нас намного лучше условия жизни, но это не богатая страна Беларусь. И мы можем жертвовать даже не потому, что у нас излишек тоже. И поэтому они просили, пожалуйста, приедьте в нашу миссионерскую школу, потому что у них сейчас везде упоминания о белорусах, как о том, что... Миссию можно выполнять не обязательно там, где избыток финансов, где большие финансы, но там, где есть люди, которые просто понимают вот эту необходимость нести вот эту молитву. Я хочу сказать, что, конечно же, мы должны понимать, что в этом труде должна быть любовь к людям. Потому что если не любишь этих людей, то, естественно, ты не сумеешь выразить все то, что есть у тебя. И, конечно же, вот сегодня уже говорилось об этом, как важно переосмысливать нашу жизнь постоянно. Я благодарен Богу, что как церковь мы трудимся. Особенно хочу поблагодарить тех. Мы не делали отдельного сбора на вот Буркина-Фасо. Я просто упомянул, и многие из вас пожертвовали. Поэтому благодарю за это. Но у нас есть сейчас такая особая нужда, когда мы спросили у братьев, что сегодня самое потребное. Потому что мы не хотим участвовать в том, что не является первостепенным. Мы их спрашивали, и у нас был прием такой очень теплый. Мы даже ночевали в гостинице, правда, что возле двери стоял автоматчик, вот этот сидел, нас сторожил всю ночь. И я Ольге послал смс-ку, она говорит, лучше бы ты этого не писал. Ну, а я из добрых побуждений писал. То, что спокойно можно спать, когда охрана возле тебя. Вот. Но это была такая, говорит, вам как пастору самый лучший номер мы отдаем. В этом лучшем номере розетка валялась на полу. В общем, мы когда утром начали рассказывать, то мы, у кого-то наволочки не было, хорошо, что кровать была, то есть это по их пониманию самый лучший номер. Но что я хочу сказать, есть особые нужды там, которые мы решили, что будем отвечать. Одна из них – это строительство христианской школы, поскольку это все мусульмане вокруг. И там есть особая потребность в том, чтобы пробить скважину, и чтобы эта вода была и для школы той, которая там будет строиться. На севере именно мы выезжали туда. И там будет также вода для местных людей, потому что если там в районе Уагадугу это важно, то там это сверхважно. Конечно же, были большие плюсы, это теплая погода. Сейчас там зима, плюс 37 только. Вот. И тем не менее, конечно, это перепад не столько во времени, потому что это только 3 часа мы впереди их по времени, сколько вот, конечно, в погоде. Я вам хочу сказать, в лето ехать легче, чем возвращаться в зиму. Потому что это намного приятнее. Но поэтому мы решили, что будем делать сборы, вот именно, чтобы помочь им в этом строительстве и школы, не столько, может быть, даже школы, сколько вот в этой скважине, чтобы Бог благословил, и мы могли таким образом послужить им. И я хочу сказать, что мы видели очень теплый прием. То, что они могут дать, это вот важность понимания молитвы. И я уже говорил, там в каждой церкви на кафедре стоит колокольчик, такой очень звонкий, для того, чтобы останавливать молитву. Потому что иначе эта молитва бесконечная. Да, я бы тоже хотел, чтобы у нас такой колокольчик был. Потому что иногда надо колокол, чтобы молитва продолжалась, и что она еще не заканчивается. А есть вот это... Мы также увидели, что там очень много до этого вложили люди, в первую очередь, из Франции. Франции, Америки, других западных стран. И сегодня уже они не могут это делать в силу того, что, к сожалению, в Европе церковь не имеет такой огромной силы, которую она имела раньше, но там есть те энтузиасты, которые приехали и остались. Их немного таких, кто решил всю свою жизнь связать вот с этой, с той или иной страной, в том числе вот и в Буркина-Фасо. И мы рады, что они тоже начали посылать миссионеров. И пригласили меня преподавать туда в следующий раз в миссионерской школе, потому что это просят все африканцы всегда, когда они узнают, что у нас не такой большой доход в стране. Как нам начать посылать миссионеров? И они посылают сейчас вот близлежащие страны, которые там есть, и тоже стали активны. И в их годовых отчетах мы там постоянно фигурируем, как те, которые являются образцом. Ну, мы не считаемся великими миссионерами, но я думаю, это то, что мы можем делать для Господа. И я также благодарен, братья и сестры, что мы не все можем поехать куда-то, и тем не менее можем послужить. Я также благодарен за то, что вот пока меня здесь не было, ну, по согласованию установили там фойе, вот специальный такой, это вообще называется, если переводить с английского дословно, продуктовый банк. И мне нравится это название, потому что если вы туда что-то положили, эти продукты, то это как в банк небесный положили. Господь вас благословит. Поэтому спасибо также большое за то, что вы туда ложите продукты. Это для наших двух реабилитационных центров. Это большая помощь. Вот, я думаю, что особенно сестры, вы понимаете, что такое накормить 15, например, мужчин три раза в день, изо дня в день. И мы не хотим, чтобы они чувствовали, они здесь присутствуют, с наших реп-центров, что вы обуза какая-то. Мы делаем это как для Господа. И верим, что Бог восстановил очень многих и восстановит также и ваши жизни. Поэтому, где бы мы ни вкладывали, что бы мы ни вкладывали, мы вкладываем это для Господа. Последнее, что я хочу сказать, и мы будем молиться, это вот как раз действие в подобной миссии Духа Святого, молитвы и поста. Мы совершали молитву и пост за эту поездку. Перед этим очень благодарны, видели вовлеченность многих в молитвы в нашей церкви, в других церквях, откуда братья были, там, где знали, где мы поехали. И я хочу сказать, что это очень важно, потому что и это время молитвы, оно приносит изменения. И, как я сказал, это была какая-то удивительная поездка, потому что мы удивлялись, как много можно было сделать, еще даже время какое-то оставалось, чего в предыдущих поездках у нас не было. Поэтому мы благодарны Господу. И давайте сейчас поднимемся. Я хотел бы выразить вот эту благодарность в этой молитве за то, что Господь делает. И после этого мы сделаем вот этот сбор. У нас есть и другие миссионеры, которые мы постоянно поддерживаем. Но хотелось бы, чтобы вот этот сбор это был как начало для того, чтобы мы потом могли, если Господь позволит, в следующем году, а может быть и раньше, вот, в этом послужить этим людям, которые нуждаются, потому что это и благовестие, и ответ на нужду, и спасение. Поэтому после молитвы группа можно будет спеть, и мы будем делать пожертвования.